Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Суд в Вельске рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Как это судебное решение может повлиять на предвыборную ситуацию в России? Норвежская полиция продолжает расследование злодеяний Андерса Брейвика. Какую роль сыграла в планировании его преступления романтизация зла? В результате атаки смертника убит мэр Кандагара Гулям Хайдар Хамиди, что питает террористическую активность в Афганистане. Такие вопросы поставила перед нами среда, 27 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вельский районный суд Архангельской области, как ожидается, вечером в среду вынесет решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей компании «ЮКОС» Платона Лебедева. Ранее на заседании в среду были выслушаны позиции защиты осужденного и прокурора. Сам Лебедев заявил, что поддерживает ходатайство. По его словам, он нуждается в лечении, ему необходимо быть рядом с семьей. Бывшие владельцы компании «ЮКОС» Платон Лебедев и Михаил Ходорковский были приговорены к 13 годам лишения свободы по обвинению в хищении нефти и отмывании незаконных средств. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, ведется прямая трансляция судебного заседания. Там работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Как только если в течение программы судья вынесет решение, Марьяна немедленно выйдет в прямой эфир программы. Сейчас о других важных темах. Главной международной темой по-прежнему остается расследование действий норвежского террориста Андерса Брейвика, который признался в том, что совершил двойное террористическое нападение в конце минувшей недели. Он находится под стражей, следствие считает, что он действовал в одиночку, однако проверяет его возможные связи с правоэкстремистскими организациями. Сегодня стало известно, что власти Норвегии проведут расследование действий полиции, когда в результате двойного террористического нападения погибли 76 человек. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В адрес полиции после нападения звучала критика, ее обвиняли в недостаточно быстрой реакции на происходящее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Полиция Норвегии начала публиковать имена погибших во время теракта в Осло и убитых на острове Утоя. Количество жертв было уточнено. По последним данным, на Утое, где проходил молодежный слет, устроенный правящей рабочей партией Норвегии, были застрелены 68 человек. Еще 8 человек погибли во время взрыва, начиненного взрывчаткой фургона, около правительственных зданий в центре норвежской столицы. Еще около сотни получили ранения. Взрывчатку для теракта подозреваемый 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик изготовил самостоятельно. Он закупал в больших объемах химические удобрения для своей сельскохозяйственной компании «Брейвик Геофарм» и делал из них взрывчатое вещество. Только в Польше Брейвик приобрел партию химикатов объемом в 6 тонн. При обыске на ферме Брейвика полиция обнаружила запасы взрывчатки. В ночь на среду они были уничтожены на полигоне. Сам Андерс Брейвик сейчас находится в тюрьме, а его адвокат Гейр Липпештадт заявил, что его подопечный страдает безумием. Именно такую версию, по всей вероятности, изберет на суде защита человека, совершившего самый кровавый теракт в истории Норвегии. Он словно находится в пузыре, сказал Липпештадт и добавил, что подозреваемый постоянно спит, так как находится в изможденном состоянии. Он выказывает ненависть ко всем, кто верит в нормальную политическую систему. Он ненавидит все западные идеи и всех людей, которые верят в демократические ценности и не являются экстремистами, говорит Гейр Липпештадт. На допросе норвежский террорист заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране и еще несколько за рубежом. По словам Гейра Липпештадта, его подзащитный поражен тем, насколько далеко ему удалось зайти в осуществлении своего замысла. Андерс Брейвик не сомневался, что его остановят еще до того, как он успеет высадиться на Утое. Однако полиция смогла добраться до острова только через полтора часа после начала бойни. Анализ причин промедления, по мнению многих, говорит о непрофессиональности норвежских служб правопорядка. Когда Брейвик выпустил свои первые пули, очевидцы начали тут же звонить на горячую линию. Однако звонки с острова Утое не принимались в течение 30 минут. Операторы линии связи были сосредоточены на ситуации в Осло и сбрасывали все звонки, которые шли из других регионов. Лишь спустя полчаса норвежская полиция поняла, что на острове действует убийца. Однако оказалось, что вызванная из Осло антитеррористическая бригада «Дельта» не может быстро прибыть на место происшествия. У норвежских силовиков есть только один полицейский вертолет, все пилоты которого оказались на данный момент в отпусках. Бойцам норвежского спецназа пришлось добираться до Утоя на автомобиле. Полицейские погрузились в лодку, но у нее заглох мотор. Когда его завели и отплыли, оказалось, что судно перегружено и рискует утонуть. Через 2 минуты после того, как полицейские ступили на остров, Брейвик положил оружие на землю и добровольно сдался. Несмотря на жесткую критику, норвежские силовики считают, что сделали все возможное в ходе операции по обезвреживанию террориста Андерса Брейвика.
Я не думаю, что что-то можно было сделать быстрее. Я не представляю, как при таком расстоянии и в таких условиях это возможно. Поэтому мы всегда стараемся быть еще лучше, но я не знаю, как можно было сделать что-то быстрее.
Заявил начальник штаба полиции Осло Йохан Фредриксен. А министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет поблагодарил полицию за превосходную работу, заявив, что, несмотря на упреки в медлительности, в целом ее действия можно оценить положительно. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
О причинах и уроках террористических нападений в Норвегии обозреватель Радио Свобода Юрий Дракохруст беседовал с живущей в Германии белорусской писательницей Светланой Алексеевич.
Мы живем в мире общем уже сейчас, благодаря вот современным технологиям. Наличие количества мусульманского населения или арабского, проживающего в стране, уже ничего не значит. В сознании все это как бы вместе мы живем. Мир стал един. В этом наверняка одна из причин. Второе, вот я недавно была в Норвегии, ну, наверное, месяц тому назад, и я люблю бывать в Норвегии. Это действительно очень красиво, спокойно. Но я была там после Москвы и словила себя на мысли, что наверняка долго бы я не могла здесь жить. Скучно. И такая островная психология, там тоже очень чувствуется, что весь ужас, весь кошмар, вот когда люди разговаривают, ну, я общалась с интеллектуалом в основном, то всегда проскальзывала мысль, что это все где-то далеко, это не у них, у них это невозможно. Казалось, что весь ужас, он где-то там, очень далеко происходит. Но все-таки все эти микробы, вся эта вот интеллектуальная или какая-то зараза, она влияет на весь мир. И я, мне так кажется, вот я когда размышляла об этом, что свою роль сыграла некая романтизация зла. Вот эти все вампиры, чудовища, вот в современном искусстве у нас как-то изменились отношения со злом. Оно уже не совсем зло. Оно уже даже идеализируется. Оно очень близко рассматривается. Оно уже допускается. Оно как-то уже перемешивается со всей другой жизнью. Когда слышишь размышления вот этого норвежского стрелка, это видно, какая каша в человеке в голове. С одной стороны, конечно, скучно, нечем жить, потому что террорист, как мне кажется, сегодня, он двух видов. Терроризм идеи, это вот Чечня, там Израиль, и человек без идеи. Оказалось, что это одинаково опасно. Фанатиком идеи или жить просто без идеи. Я думаю, что мы совершенно от этого не застрахованы, и все больше одиночка делает вызов миру. Вот почему-то усиление одиночки, его некий манифест. Еще меня такая деталь поразила, что этот норвежский стрелок, он тренировался на компьютере, как бы это другая реальность. Ощущение боли, зла, оно тоже все эфемерно становится, оно тоже как бы все не всерьез. Мы имеем дело, конечно, с какой-то новой реальностью, и мы к ней не готовы. Но больше всего меня, например, поразило, вот когда на улице Осло и других городов вышли тысячи людей. И вот это я увидела то, что я не могла увидеть у нас в Беларуси, или что я не видела в России. Вот это экзистенциальное потрясение, которое было написано на лице каждого человека. Каждый это переживал. Каждый не делегировал вот это потрясение кому-то, как у нас было. Все расхватывали газеты и ожидали, ну, какого генерала сегодня снимут. А здесь вот было видно, как работала человеческая душа. И это то, что я вижу здесь и в Европе. Люди сплачиваются, люди думают.
В вашей книге о Чернобыле приводится такой эпизод. После катастрофы на ЧАЭС эвакуацией занимались вооруженные военнослужащие. И вы писали об абсурдности ситуации, в кого они собирались стрелять из своих автоматов, в радиацию. Так и здесь, в случае террориста-одиночки. Какая тут может быть адекватная реакция? Ну, схватили его, а дальше что?
Вот это ожидание результата, и что мы можем быть защищены сегодня, в современном обществе, в современных технологиях это невозможно. чем дальше, тем больше мы будем зависеть от одного человека. Очень много людей будет зависеть от одного человека. Например, вот недавно затонул теплоход «Булгария», и что там меня поразило в цифрах? 102 женщин спаслось, по-моему, только 22 или 32. Из 56 мужчин 26, из 44 детей, по-моему, только 14. Выживали сильнейшие. Социальный человек в экстремальной ситуации исчезает мгновенно. Остается биологический человек. Культура не так много может. Не заложен в человеческом организме механизм защиты ближнего. Заложен инстинкт самосохранения. И культура, которая работает уже столетия, религия, да, она вот очень быстро исчезает. Человека с человека сделать куда сложнее, чем из человека животное в экстремальной ситуации. И это правда. И надеяться вот на такой результат, что даст культура, даст политика, даст тоталитарность некая, да, там всех трясти, в каждый дом заходить и проверять, это нереально. Тотально невозможно это, такой тотальный контроль. Я думаю, вот эта открытость – это единственный путь, чтобы вот эта человеческая душа, она как-то все-таки обрабатывалась. Потому что если будет вместо любви ненависть, то будет еще хуже. Совершенно безопасного общества уже никогда не будет. Я думаю, уже нельзя говорить, что какое-то общество чем-то может быть защищено. Провинциальностью, там, отсталостью. Или, наоборот, высококультурностью. Абсолютно нет. Все уязвимо.
Об уроках террористических нападений в Норвегии белорусская писательница Светлана Алексеевич.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 27 июля. В Афганистане мэр Кандагара Гулям Хайдар Хамиди сегодня был убит террористом-смертником, взорвавшим бомбу, когда глава города выступал перед жителями. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Сегодняшнее убийство продолжило серию терактов против высокопоставленных афганских чиновников, начавшуюся около месяца назад. На темой работал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Нападение террориста-одиночки произошло утром в среду во дворе здания городской администрации, где мэр Гулям Хайдар Хамиди выступал перед жителями Кандагара, крупнейшего регионального центра, который считается столицей юга Афганистана. По сообщению местной полиции, смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся в его тюрбане. Помощник губернатора провинции Кандагар сказал в интервью «Радио Свобода», что террорист подошел очень близко к погибшему мэру. Ему удалось выдать себя за члена делегации старейшин одного из местных племен, которые якобы хотели поговорить с городским главой о недавнем конфликте из-за незаконного строительства и владения землей. Рассказывает корреспондент «Радио Свободный Афганистан» Сади Криштиани.
Произошло нападение смертника на территории комплекса зданий городской администрации. Представитель губернатора провинции сообщил, что мэр Гулям Хайдар Хамиди и еще одно гражданское лицо погибли в результате этого нападения. Смертник, спрятавший взрывчатку в своем тюрбане, сказал охранникам, что ему нужно поговорить с мэром.
Через некоторое время властям позвонил представитель движения «Талибан», который подтвердил, что смертник был членом их движения, а убийство – акт мести за смерть во вторник, якобы по вине погибшего мэра, двух детей. Убитый приказал ранее снести несколько незаконно построенных домов, и во время работ один из них обрушился прямо на членов жившей там семьи. Полиция считает, что террорист-смертник также принадлежал к этой семье. Гулям Хайдар Хамиди до 2006 года жил в Соединенных Штатах и вернулся в Афганистан по личной просьбе президента страны Хамида Карзая. Он считался одним из самых верных союзников Карзая и одним из самых компетентных и добропорядочных политиков страны. До этого Хамиди уже пережил одно покушение, а двое его заместителей были убиты в результате терактов в 2010 году. Новый посол США в Кабуле Райан Крокер, всего несколько дней назад вступивший в должность, уже успел принести соболезнования семье погибшего мэра. Выступая в среду перед журналистами, он выглядел шокированным и подавленным.
Безусловно, Вашингтон самым суровым образом осуждает очередное убийство высокопоставленного афганского чиновника. Мы скорбим вместе с его близкими, друзьями, коллегами и всем афганским народом. Случившееся вновь свидетельствует как об опасностях и трудностях, с которыми сталкивается сегодняшний Афганистан, так и о замечательной стойкости афганского правительства и народа.
Кандагар, родная провинция президента страны Хамида Карзая, всегда была и одним из оплотов движения «Талибан», а в последнее время также стала ареной вооруженной борьбы между племенными кланами, борющимися за влияние и деньги, поступающие из государственного бюджета. Контроль над всей территорией Афганистана, как планируется, полностью перейдет от иностранных воинских контингентов к правительственным войскам до конца 2014 года. В июле международные силы под командованием НАТО передали афганским структурам контроль за безопасностью в нескольких провинциях, после чего талибы и их союзники, в первую очередь на юге Афганистана, резко активизировали свои операции, особенно нападения на региональных чиновников, считающихся ключевыми союзниками Хамида Карзая. Некоторые западные эксперты ранее предупреждали НАТО о такой вероятности развития событий, говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский.
Я думаю, что извещение президента Обамы о предстоящем выводе войск усугубляет ошибку, когда он объявил о том, что американский контингент начнет уходить из Афганистана в июле нынешнего года. Я уверен, что когда вы ведете боевые действия, вы не сообщаете своим врагам о том, что вы намерены вскоре покинуть поле боя. Подобные извещения могут воодушевить талибов и других наших противников, подтолкнуть их к более активным боевым действиям.
Самым громким терактом последнего времени стало убийство 12 июля собственным охранником Ахмада Вали Карзая, единокровного брата президента, влиятельнейшего политика и бывшего губернатора провинции Кандагар. За это покушение также взяли на себя ответственность талибы, назвавшие смерть брата президента своим величайшим достижением. А 17 июля во время нападения на его дом в Кабуле был застрелен талибами советник президента, бывший губернатор провинции Урусган Джан Мохаммад Хан. Вместе с ним был убит и член парламента от провинции Урусган Мохаммад Хашем Ватанвал. Александр Гостев, Радио Свобода.
Рядом со мной в студии Радио Свобода международный обозреватель нашего радио Ирина Лагунина. Ирина, добрый вечер. Эксперты говорят о целой серии терактов против высокопоставленных афганских чиновников, которая началась около месяца назад, и наш коллега Александр сейчас перечислил некоторые из них. Это совпадение или действительно можно говорить о какой-то согласованной и спланированной операции?
Дело в том, что, Андрей, в данном случае интересы переплетаются не только талибов для того, чтобы захватить провинции, из которых выводятся потихоньку и будут еще выводиться войска, но и интересы прежде всего кланов, которые производят наркотики. И если посмотреть, например, на убийство брата Хамида Карзая, то можно заметить, что, в общем, это убийство, хотя за него взяли ответственность на себя талибы тоже, это убийство носит исключительно криминальный характер, потому что просто по тому, как оно было произведено, по тому, что участвовал в этом личный охранник брата и губернатора Кандагара. Так что здесь говорить о том, что это какое-то спланированное наступление талибов, очень сложно. На самом деле сейчас лето, не забывайте, что сейчас период сбора мака и период сбора, как бы период переправления гашиша в Европу. Так что эти два процесса, на мой взгляд, идут параллельно.
Тогда я по-другому, Ирина, поставлю вопрос. Можно ли говорить, что там, откуда выходят войска международной коалиции, наступает хаос?
Это правда. Вот это намного более серьезные опасения, как бы, возникают у международных комментаторов на эту тему, потому что, на самом деле, не столько идет дележ в некоторых провинциях, дележ собственности между и влияния между талибами и представителями власти, лояльными президенту Карзаю, сколько идет передел собственности и передел транзитных путей. Вот, например, известная как бы маршрут – это примыкающая афганская территория к иранской границе, которая контролировалась до сих пор полностью британскими войсками. И вся эта территория до установления британского контроля, она практически вся состояла из производства наркотиков. Вся экономика местная состояла из производства наркотиков. Естественно, сейчас те же самые кланы, те же самые группы и те же самые торговцы и производители будут пытаться захватить обратно эти территории. И это, конечно, совпадает с наступлением талибов, и в том числе с информационным наступлением талибов, которые используют эту ситуацию. И складывается картина полного хаоса, который, может быть, откровенно говоря, не настолько страшен, насколько он кажется вот благодаря этим очень громким убийствам.
Тем не менее, можно сказать, что власть, официальная власть Афганистана или клан Хамида Карзая, как угодно это называйте, не в состоянии будет взять на себя контроль за ситуацией в стране, когда международные войска уйдут с территории этой страны?
Ну, мое правило — никогда не говори никогда, но, судя по всему, Хамиду Карзаю, конечно, не удастся установить контроль, может быть, даже над теми территориями, над которыми он сейчас контролирует, потому что все показывает, указывает, по крайней мере, на то, что его клан становится тоньше, что последние убийства показали, что расправляться с ним можно, потому что как бы адекватного ответа, ну а какой адекватный ответ в данном случае, это, естественно, силовой ответ, на который он, может быть, и пойти не хочет особо. То есть это создает атмосферу такой безнаказанности и вседозволенности в стране, которая еще больше будет усугублять вот этот вот вакуум власти, который сложился благодаря тому, что Карзай в свое время пошел на сделку с полевыми командирами и оставил у власти тех, кто, собственно, совершил преступление в стране в последние 20 с лишним лет.
У нас немного остается времени в эфире, тем не менее, задам еще один вопрос, и, Мира, может быть, вы коротко успеете ответить. Талибы – договороспособная сила вообще или нет? Или с ними не удастся завести этот процесс переговоров?
Талибы – это разные группы. Те группы, которые могли и хотели, уже договорились. Переговоры идут уже в течение практически года. Тот костяк, который остался, который называется талибами, это отдельные вооруженные, довольно мощные группы, которые вряд ли когда-либо пойдут на переговоры.
Спасибо, Ирина Лагунина, международный обозреватель «Радио Свобода». О положении в Афганистане мэр Кандагара Гулям Хайдар Хамиди сегодня был убит террористом-смертником. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 27 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Суд в Вельске рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. В Дагестане открылся крупный экономический форум, однако эксперты не верят в перспективность инвестиций на Северном Кавказе. Самый знаменитый китайский спортсмен Яо Мин завершил карьеру профессионального баскетболиста. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Платон Лебедев в Вельском суде. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Писатель Светлана Алексеевич о причинах теракта в Норвегии.
В блогах Свободы.
Геббельс и телевизор. Хают Хан Насреддинов о том, в кого превращают телезрителей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио Свобода. Новости.
Вельский районный суд Архангельской области удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству об условно-досрочном освобождении одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Ранее на заседание были выслушаны позиции защиты осужденного и прокурора. Москва не оставит без ответа решение Госдепартамента США ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты, принятое в отношении ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В заявлении МИД России этот шаг назван недружественным и неправомерным, а Соединенные Штаты обвиняются в попытках оказать давление на ход следствия и судебные органы. Власти Норвегии проведут расследование действия полиции 22 июля, когда в результате двойного террористического нападения погибли 76 человек. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В адрес полиции после нападения звучала критика. Ее обвиняли в недостаточно быстрой реакции на происходящее. происходящее. В Астрахани число жертв пожара, который произошел в ночь на среду в 4 жилых домах, достигло 7. Как сообщили в региональном управлении МЧС, их личности устанавливаются. Генеральная прокуратура направила в суд дело о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года, в результате которого погибли 27 человек. 4 уроженцам Ингушетии предъявлены обвинения в терроризме. Еще 6 человек обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании. В Афганистане в результате теракта сегодня убит мэр города Кандагар Гулям Хайдар Хамиди. По сообщению местной полиции, смертник привел в действие взрывное устройство, находившееся в его тюрбане. В Киеве на слушаниях по делу о газовых контрактах суд отказался сегодня избрать для экс-премьера Украины Юлии Тимошенко меру пресечения в виде ареста.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, среда, 27 июля. В Махачкале открылся первый дагестанский экономический форум, в рамках которого должно пройти выездное заседание Совета при полномочном представителе президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. К участию в дискуссии о приоритетах развития регионов Северного Кавказа приглашены представители федерального правительства, главы Северо-Кавказских республик и областей, зарубежные политики и бизнесмены. Накануне стало известно о планах Министерства регионального развития выделить из бюджета на дела Северного Кавказа около 2,5 триллионов рублей. Эксперты сомневаются в том, что эти средства будут использованы эффективно. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев.
Среди приглашенных на первый дагестанский экономический форум президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин надеется, что Махачкалинский форум поможет привлечению в экономику региона новых инвестиций и реализации новых масштабных проектов. По оценкам Министерства регионального развития, Северокавказские республики в списке наиболее непривлекательных для инвесторов субъектов Российской Федерации. Ничего не ждет от проходящего в столице Дагестана форума главный редактор махачкалинской газеты «Черновик» Биякай Магомедов.
При прежнем президенте Муху Алиеве тоже было очень много программ. Чуть не каждый месяц собирали различные какие-то форумы, конференции, что приехали какие-то инвесторы, они будут строить огромные заводы. Но оказалось, что проекты, часть из них бесперспективные, не проведена качественная экспертиза этих проектов. То есть очень много вопросов было. После прихода Магомед Саламов он создал новую команду и продолжается то же самое. Ни один проект, который был инициирован Муху Алиевым, он не реализовался. Вот Кизилюрт, в частности, должны были построить, еще в 2008 году должны были закончить строительство завода по производству цемента, производитель 200 тысяч тонн в год. Этого не произошло. Давно должны были построить Ажи-стекло. Был такой проект, такой нашумевший. Тоже у него проблемы какие-то. Сейчас они туристический кластер хотят создать. Но это абсолютно бред, потому что в Хунзарской районе вообще снег не выпадает. Очень редко. Это зимой всего лишь, наверное, там 20 дней лежит снег. И нужны огромные средства, чтобы превратить его в настоящий горнолыжный курорт. Можно и Чимбирчиро привести примеры. Вначале нам говорили, что инвестор вложил свои деньги, 2 миллиона долларов, и что он будет продолжать. Но потом оказалось, что этот инвестор, который построил эту горнолыжную базу, он требует у государства около 1 миллиард рублей. Оказалось, что проект Чимбирчиро был придуман для того, чтобы выбить из государства денег. Я, честно говоря, не хочу, как налогоплательщики. Многие дагестанцы не хотят, чтобы под всякие сомнительные проекты выделялись деньги.
Минрегион предлагает выделить из госбюджета на реализацию программы развития регионов Северного Кавказа средств в 10 раз больше, чем предусмотрено ныне действующими федеральными целевыми программами. И рекордсмен по дотациям – Дагестан, которому планируется выделить более 700 миллиардов рублей. На уровне жизни большинства населения республики этот денежный поток не отразится, а вот кто извлечет из него реальную пользу, так это радикальное вооруженное подполье, убежден дагестанский журналист Биякай Магомедов.
Никакого толка от этих инвестиций не будет. Вот есть простой индикатор, с помощью которого можно проверить, на самом ли деле эти инвестиции сюда вкладываются. Еженедельно докладывают, что каким-то израильтянами они заключили договор, с какими-то, значит, австрийцами. То есть очень много проектов, но реально за год ни одного завода не построено. Если бы эти проекты были бы реальны, если инвесторы вкладывали бы, то в газетах рекламные площади были бы заняты вакансиями, которые ожидаются или которые сейчас необходимы. Если идет такое огромное строительство этих объектов, то есть стройматериал должен были 2-3 раза подняться в цене. Такое не происходит. Эти проекты просто сейчас на бумаге. Те вливания, которые здесь, значит, будут, эти миллиарды рублей, они еще увеличат криминогенную ситуацию. Почему? Потому что половина из этих денег опять-таки разворуют чиновники. Боевики или лесные будут вымогать у чиновников, они не могут не давать, потому что они очень боятся сепаратистов или боевиков, как мы их называем. Получается, мы сколько раз гадали, кто же финансирует, то говорили Саудовская Аравия, то говорили Америка, то западные спецслужбы. Благодаря тому, что Россия сама выделяет огромные деньги Дагестану и Республикам Северного Кавказа, отпала, можно сказать, необходимость финансирования террористов, понимаете? Тот инвестор, который хочет здесь что-то строить и который будет рисковать своими деньгами, пускай он строит и сам отвечает по своим рискам. Если государство хочет вложить миллиарды, и кто будет отвечать за эти миллиарды? Кому не будет интересно, выйдут ли эти предприятия с точки безубыточности? Могут ли они получать прибыль? И сколько лет они будут госкорпорациями? Допустим, те же курорты Северного Кавказа. Мы все знаем, что самый плохой собственник – это государство.
Стратегия развития Северного Кавказа, которую избрал полпред президента Александр Хвапонин, неверна, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Основная проблема, которая у нас существует на Кавказе в наиболее острой форме, это проблема отсутствия для простого человека ощущения справедливости, распределения средств. И дело даже не в том, что какая-то часть идет к так называемым террористам. Дело в том, что все равно это распределение идет по законам, никак не связано с проблемами регионального развития, связанное с доступностью элит к федеральному бюджету. То есть в этом смысле вообще раздача средств – это основной способ организации жизни в государстве в последние годы после того, как наступило нефтяное благополучие и изобилие. Считается, что раздача средств отраслям разным, там, на Кавказ и так далее, автоматически является решением проблемы. Промышленность создает не деньги. Очевидно, что и в целом для Российской Федерации существующая социально-экономическая модель абсолютно неадекватна. Вот такая псевдорыночная, сочетающая феодальные элементы и какого-то оголтелого, нигде почти в мире не существующего, кроме стран там четвертого мира, капитализма. Потому что все пытаются решить за счет денег. И такая модель требует своей замены. На Кавказе это в 10 раз еще важнее новая модель, потому что абсолютно специфические условия, связанные как с традиционным сознанием, так и с тем, что огромное количество молодежи выбрасывается из маленьких городков и сел в гущу мегаполисной жизни. Если бы проблемы Кавказа вот таким выделением с такого гигантского количества средств можно было решить, это было бы правильное решение. Проблема в том, что они ничего не решат. Главное, кто эти деньги будет расходовать. Все делают не деньги, а люди, личности, кадры. Нету связи между этими деньгами и решением реальных проблем.
Выступая на первом дагестанском экономическом форуме в Махачкале, президент республики Магомед Салам Магомедов заявил о том, что во время работы форума будут подписаны контракты более чем на 2 миллиарда рублей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 27 июля. Генеральным директором Агентства стратегических инициатив назначен Андрей Никитин, возглавлявший компанию «Рускомпозит». Об этом сегодня сообщил российский премьер-министр Владимир Путин, который был инициатором создания этого агентства. Назначены также директоры трех направлений работы этой организации: новый бизнес, молодые профессионалы и социальные проекты. Создатели агентства заявляют, что оно должно стать всероссийской инициативой для поддержки бизнес-проектов. Вообще-то, новость эта выглядит довольно скучно, однако эксперты считают, что в ней есть крупное политическое содержание. С этим, очевидно, согласен и корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович. Он сегодня внимательно следил за развитием этой темы и сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Добрый вечер, Данила, не так ли?
Да, похоже, и на самом деле очевидно, что все мероприятие, которое было связано с учреждением и назначением руководства Агентства стратегических инициатив, носило максимально публичный характер. Достаточно сказать, что Вести-24, государственный канал новостей, показывали все от начала до конца, почти два с лишним часа зрители могли наблюдать о обмене Владимира Путина с молодыми бизнесменами. Все-таки большая часть тех, кто заседал сегодня в здании правительства, были именно молодыми бизнесменами. Собственно, все те, кого вы назвали в качестве руководителей и самого агентства, и направления его работы, это люди из бизнеса. И для них Владимир Путин выбрал язык, который подошел бы, ну, любому реформатору.
Хорошо известна эта библейская история о том, как Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Разные были мотивы, наверное, но мне кажется, что одним из этих мотивов было желание избавить от всего прошлого, создать как бы новый народ. От всего негативного прошлого, создать новый народ. Вот мы с вами не можем 40 лет водить российский народ по пустыне, по целому ряду соображений. Но нам нужны какие-то инструменты, которые реально отсекали бы все, что нам мешает идти вперед, освобождали бы путь к прогрессу.
Одновременно Владимир Путин подтрунивал над теми, кто только что был назначен руководителями внутри ОСИ, например, вот такая беседа с Артемом Аветисяном.
Артем Иванович, а сколько у вас человек работает в вашей компании?
В моей компании работает около 400 человек.
Прилично. Это в консалтинговой фирме 400 человек?
Да, в консалтинговой фирме.
И все они консультируют не днем и ночью?
Днем и ночью.
Все, когда ночью да. Консультируют?
Да, да.
С ума сойти. Да.
А чем же занимается такая банда-то? 400 человек.
Надо сказать, что разговор явно велся достаточно откровенный. На самом деле Дмитрий Песков, генеральный директор проектной группы «Метавер», который был как раз назначен руководителем направления «Молодые профессионалы», абсолютно не скрывал от Владимира Путина настороженности бизнеса по поводу правительства.
Скажу честно, мы как часть того, что называется сегодня креативным классом, с крайним скепсисом и очень большой настороженностью относимся к любым инициативам правительства. Для нас всегда очень тяжело участвовать в подобных проектах. И, после прочих равных, наверное, в этом проекте мы бы тоже не участвовали.
Вот надо сказать, что все это Владимир Путин выслушивал с абсолютным спокойствием, иногда поддакивал, иногда мягко не соглашался, и было совершенно очевидно, что перед нами сидит не тот человек, который, скажем, после ареста Михаила Ходорковского всем приказал прекратить истерику, а тот, кто выслушивает бизнес и готов вроде как поддержать всячески нужные начинания. Более того, люди, связанные даже с правозащитной деятельностью и с некоммерческими организациями, такие как директор агентства социальной информации Елена Тополева, были приглашены на эту встречу. И вот что сказала «Радио Свобода» Елена Тополева по ее окончании.
Для меня вот было, в общем-то, много сомнений было, да, вообще, идти, не идти. И я с очень многими людьми разговаривала, но в том числе, которых я уважаю, мнение которых ценю, да. Вот они мне в проектах охарактеризовали таким образом, что да, у него, несомненно, есть некий предвыборный налет пиарышный. Но, тем не менее, там, это не... не народный фронт, проект не политический, во всяком случае, и не на 100% пиарочный и предвыборный. Вот. То есть, что якобы действительно есть такая задумка, вот создать некую такую структуру, которая будет, скажем, искать какие-то точки роста в бизнес-среде и в социальной сфере, которые можно как бы вот дать им какой-то толчок, чтобы они развивались.
Понятно, что если Владимир Путин и Дмитрий Медведев соревнуются в этой инновационной риторике и на модернизационном поле, то у того, у кого больше административный ресурс, а здесь, по-моему, нет ни у кого вопросов, у кого он больше, будет получаться все, даже если дело задумано настоящее. Но научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин думает, что как раз Владимиру Путину будет очень трудно повернуть с того курса, который он прокладывал долгое время, на какой-либо новый.
Я так думаю, что сам Владимир Владимирович человек не глупый, он затем еще добавляет соответствующие слова и краски, которые позволяют ему выстроить правильную картину. Но вопрос заключается принципиальный в том, что нужно очень серьезное решение. Эти серьезные решения, прежде всего, обладают серьезностью для него, потому что ситуация, которая сегодня существует, она не преднамеренна, но все-таки в значительной степени создана политикой, которая проводилась последние 10-12 лет. И значит, он должен принимать решение относительно очень крутого поворота. Посмотрим. Пока я нахожусь в позиции Станиславского. Не верю.
В любом случае, те, кто сегодня был на совещании в правительстве, ну, уже чем-то обязаны Владимиру Путину и наверняка не захотят его понижения в должности, а может быть, захотят и повышения. Андрей?
Спасибо, Данила Гальперович. Исчерпывающе рассказал нам о заседании Агентства стратегических инициатив, инициатором создания которого был премьер-министр России Владимир Путин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Обозреватели газет в России за ее пределами активно обсуждают одобренный Государственным департаментом США так называемый список Магнитского, перечень причастных к смерти в следственном изоляторе Бутырской тюрьмы юриста фонда Hermitage Capital российских чиновников, которым запрещается въезд на территорию США. Обзоры российской и американской печати подготовили Светлана Павлова и Александра Вагнер.
Как напоминает газета «Коммерсант», запретить фигурантам так называемого списка Магнитского въезд США и арестовать их счета в американских банках в сентябре прошлого года предложил сенатор-демократ Бенджамин Кардин. Госдеп решил наказать российских чиновников, не дожидаясь решения сенаторов и членов Палаты представителей. Как пояснил «Коммерсанту» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, консульская служба может объявить лицо, чье пребывание в США нежелательно, невыездным, гласно или негласно. Для этого она не обязана спрашивать разрешения у политиков. Как напоминает независимая газета, на прошлой неделе Белый дом высказался по законопроекту Сергея Магнитского «Верховенство закона и ответственность», указав, что российское правительство якобы предупредило Вашингтон об асимметричном ответе в случае его принятия. Аргумент российской стороны заключается в том, что США не могут одновременно рассчитывать на поддержку Москвы в таких вопросах, как санкции против Ирана, Северной Кореи или Ливии, и в то же время вводить санкции против нее самой. В МИД России не стали комментировать новости из Вашингтона. Источник «Коммерсанта» на Смоленской площади сообщил, что комментарий российской стороны на эту тему последует позже. «Сейчас мы разбираемся с сутью вопроса. Он очень серьезный и затрагивает отношения двух стран», заявил «Коммерсанту» собеседник в МИД России. Скажутся ли санкции США на ходе расследования дела Магнитского? С этим вопросом я обратилась к главе российского представительства правозащитного центра Transparency International Елене Панфиловой.
Не скажется, и с моей точки зрения не должно, потому что это сугубо внутреннее дело США, решать, кого они хотят видеть на своей территории, а на том, как дело Магнитского расследуется, должно сказываться действие российских правоохранительных органов и общества, и власти в качественном, эффективном и результативном расследовании должна в первую очередь быть заинтересована наша страна, мы как россияне и наши власти.
Напомню, что возможность введения санкций против фигурантов списка Магнитского рассматривают сейчас и в Евросоюзе.
«Вашингтон-Пост» пишет, что Государственный департамент ввел запрет на выдачу виз для въезда в США нескольким десяткам человек. Издание пишет, что запрет на въезд в США – это первая реакция на дело Магнитского. Сейчас ждет рассмотрения разработанный сенаторами законопроект, который позволил бы вводить санкции против лиц и государств, нарушающих права человека. Кроме запрета на въезд, закон позволил бы Соединенным Штатам также арестовывать имущество. Под его действия подпали бы те, кто был причастен, например, к убийству журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, правозащитницы Натальи Естемировой, а также к ряду других убийств журналистов и правозащитников. Россия считает законопроект вмешательством в ее внутренние дела, пишет издание. Несмотря на то, что законопроект может повлиять на наладившиеся между Россией и США отношения, сторонники предложенного Сенатом законопроекта считают его принятие правильным решением. «Перезагрузка, конечно, хорошая вещь», цитирует издание Дэвида Кремера, представителя правозащитной организации Freedom House. «Но мы имеем дело все с той же Россией, не проявляющей уважения к правам человека, не уважающей верховенство закона и не несущей ответственности». Соединенные Штаты, говорящие о правах человека на ближнем Востоке, не могут при этом делать исключения для России. Газета «Нью-Йорк Таймс» называет принятое Государственным департаментом США решение самым жестоким решением администрации Барака Обамы. Санкции были введены без заблаговременного предупреждения России, что является принятой в таких случаях практикой. Издание сообщает, что санкции были введены на основании списка, предоставленного фондом Hermitage Capital, интересы которого представлял Сергей Магнитский. При этом сотрудники фонда заявили, что, несмотря на введенные санкции, будут добиваться принятия законопроекта – Нью-Йорк Таймс пишет, что с его принятием связано и стремление отменить поправку Джексона Веника, одобренную в середине 70-х годов. Она предполагала ограничение торговли со странами, запрещающими эмиграцию, в частности с Советским Союзом, который в то время препятствовал евреям выезжать в Израиль. Действие поправки ныне распространяется на Россию, даже несмотря на то, что она отменила ограничения на выезд из страны более 2 десятилетий тому назад. Цитирую. «Поправка нарушает правила Всемирной торговой организации и должна быть аннулирована, если Россия станет членом ВТО. Правительство США добивается ее отмены в течение многих лет, чтобы помочь американским компаниям экспортировать в Россию свою продукцию. Но Сенат не переубедит всего лишь введение санкций против российских чиновников».
Американские и российские газеты о так называемом списке Сергея Магнитского. Обзоры печати подготовили Александра Вагнер и Светлана Павлова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Осложнит ли отношения между Кремлем и Белым домом публичная критика ситуации в России, звучащая из Вашингтона? В эфире правозащитники Людмила Алексеева, Борис Пустынцев, Алексей Симонов и политолог Алексей Подберезкин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Представляю вам следующую рубрику «Сегодняшний факт». Окончание профессиональной карьеры китайского баскетболиста Центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Яо Мина продолжает оставаться одной из главных спортивных новостей. 30-летний спортсмен и самый высокий баскетболист американской лиги, его рост 229 сантиметров, ушедший из большого спорта из-за травм колен, сыграл в НБА 486 матчей и набирал в каждой из этих игр в среднем по 19 очков. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Третий представитель Китая в Национальной баскетбольной ассоциации Яо Мин, безусловно, больше, чем просто спортсмен. После того, как он стал первым номером драфта 2002 года, он провел в клубе НБА «Хьюстон Рокетс» 9 сезонов, но ни разу титула чемпиона его команда не завоевала. И в сборной Китая Яо Мин великим чемпионом не стал. Ни на Олимпиадах в Сиднее, Афинах и Пекине, ни на чемпионате мира 2006 года победу своей команде баскетболист принести не смог, а чемпионат мира 2010 года он и вовсе пропустил из-за травм. Но в случае с Яо Мином, как оказалось, есть вещи поважнее формальных спортивных результатов. Им баскетболист может противопоставить, например, свои 6 выступлений в матчах всех звезд НБА и 4-кратное попадание в символическую сборную НБА по итогам сезона. Да и звание знаменосца сборной Китая и в Афинах, и на домашней Олимпиаде в Пекине не просто почетно, это уже как статусный знак качества и признания. Появление Яо Мина было в буквальном смысле слова спланировано и санкционировано высшими китайскими властями, которые в свое время благословили брак между членами сборных Китая по баскетболу. Рост его отца 202 сантиметра, матери 188. И юноша вырос до 229 сантиметров, поиграл, несмотря на нежелание в шанхайском клубе, откуда и попал в Хьюстон. Яо Мин был визитной карточкой НБА в Китае, что было на руку и его родной стране, и НБА, для которой китайский рынок стал куда более открытым и прибыльным, чем до появления Яо Мина в Хьюстоне. Этот баскетболист стал очень богатым человеком. Он имеет крупные рекламные контракты, миллионными тиражами разошлись его автобиография и документальный фильм на DVD. Родители, в свое время выполнившие распоряжение ЦК Компартии Китая, живут в престижном квартале Хьюстона рядом с сыном. Его баскетбольный талант ни у кого никогда сомнений не вызывал. Просто так уж получилось, что большие командные призы обошли его стороной. Да и травмы ног для высокорослых игроков дело, увы, привычное. Сыграв в прошлом сезоне всего 5 матчей, он понял, что на уровне НБА более играть не сможет. Незадолго до конца карьеры в НБА Яо Мин купил свой бывший клуб «Шанхай Шаркс», чтобы помочь ему преодолеть серьезные финансовые трудности и поднять со дна турнирной таблицы. Может быть, успехи китайского баскетбола с участием Яо Мина только начинаются?
Алексей Кузнецов в рубрике «Сегодняшний факт». Самый популярный спортсмен Китая, баскетболист Яо Мин, завершил профессиональную карьеру. Вы слушаете программу «Время свободы». Только что судья Николай Распупов, судья Вельского районного суда Архангельской области, закончил оглашение решения по ходатайству об условно-досрочном освобождении одного из руководителей компании «ЮКОС» Платона Лебедева. В ходатайстве отказано. В прямом эфире программы «Время свободы» специальный корреспондент «Радио Свободы» в Вельске Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Отказывая в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева, председательствующий Николай Распопов фактически процитировал сказанное представителем прокуратуры о том, что Платон Лебедев не встал на путь исправления, и те наказания, которые были назначены ему двумя приговорами суда, Мещанского и Хамовнического, они до сих пор должны оставаться в силе, поскольку, опять же повторюсь, Платон Лебедев не встал на путь исправления. При этом судья сказал, что сообщение адвокатов о том, что все задолженности Платона Лебедева были погашены перед гражданскими истцами по первому приговору, тоже не имеет большой силы, поскольку это было не добровольное погашение задолженности, а принудительное. Но вообще же во время оглашения решения складывалось впечатление, что судья готов освободить Платона Лебедева условно-досрочно. Во всяком случае, часто он ссылался на то, что те или иные обстоятельства не имеют принципиального значения для того, чтобы освобождать человека досрочно. Но в итоге все-таки встал на позицию прокуратуры и представителей администрации колонии. Андрей?
Скажите, пожалуйста, Марьяна, убедительно выглядела его мотивировка?
Мотивировочная часть могла убедить, наверное, только сотрудников прокуратуры, вероятно, поскольку все их доводы, произнесенные в ходе судебного заседания, фактически были развенчаны защитой. И складывается такое впечатление, что судья просто не нашел в себе силы для того, чтобы встать поперек мнения прокуратуры и администрации колонии.
Как Платон Лебедев отреагировал на решение суда?
В то время, когда Николай Распопов оглашал свое решение, Платон Лебедев грустно улыбался, и какой-то заметной реакции не было. Складывалось такое ощущение, что он был готов к подобному решению. Но, во всяком случае, оно его не удивило. Очень расстроена жена и дочь, старшая дочь Платона Лебедева, которые здесь, в суде, тоже слушали оглашение этого решения по ходатайству об УДО. Ну и адвокат, конечно, разочарован, хотя они тоже уже отметили, что, в принципе, были готовы к такому повороту.
Нам предстоит еще послушать мнение экспертов в будущих программах «Время свободы», выпусках новостей. Очевидно, услышим и все это, что они думают по этому поводу. Марьяна, есть объяснение, по которой так долго сегодня затянулось это заседание? В судебной комнате для совещания судья провел несколько часов.
Но вообще это обычная практика. Изначально мы предполагали, что решение будет оглашено лишь завтра утром, поскольку суду было представлено довольно много материалов для изучения, чтобы он мог принять взвешенное объективное решение по ходатайству об условно-досрочном освобождении. Но в среднем судья Распопов находился около 3 часов в совещательной комнате, и вот за это время вынес это решение, которое только что было оглашено и так расстроило защиту и семью Платона Лебедева.
Марьяна Тарачешникова, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Вельском районном суде, где оглашено решение по ходатайству Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. В этом ходатайстве Лебедеву отказано. В программе «Время свободы», которая выйдет в эфир в полночь, вы услышите и мнение экспертов, и реакцию по этому поводу. Вот так обстояли дела в среду, 27 июля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, прощаюсь до полуночи.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наше 50-летие с братом мы встречали на Салихарде.
Наконец, журналисты услышали, что же такого написано в хардкейсе.
Я думаю, что в настоящий момент Россия ничего не сможет сделать, чтобы избежать санкций.
Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете
кризис
право делать
то, что... Кризис на границе Сербии разразился в ночь на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».